Программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Торжественный запуск в Германии газопровода «Северный поток» и визит в эту страну Дмитрия Медведева. Подробности дела, попросившего политического убежища в Литве, российского эколога Михаила Костяева, выступающего против строительства Балтийской АЭС Калининградской области. Рекордно близкое приближение к Земле крупного астероида. Комментарии эксперта. Эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. Сегодня в Германии состоялся официальный запуск проложенного по дну Балтийского моря газопровода «Северный поток», по которому Россия будет поставлять газ в Европу. В официальной церемонии в немецком городе Любмин участвовали президент России Дмитрий Медведев, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, а также премьер-министры Франции и Нидерландов Франсуа Фийон и Марк Рютте. Для реализации этого проекта в 2005 году был создан международный консорциум, куда вошли российский «Газпром» и ведущие энергетические концерны Германии, Франции и Нидерландов. Среди экспертов в ФРГ, наряду со сторонниками Нордстрима, есть и те, кто считает запуск нового газопровода несоответствующим долгосрочным энергетическим интересам Германии. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Во вступительном слове на церемонии запуска газопровода управляющий директор компании Nordstream Матиас Варник сказал: «То, что сегодня здесь присутствуют руководители европейских государств, подчеркивает европейский характер крупнейшего с точки зрения инфраструктуры проекта современности. Сегодняшний день очень важен для всей команды Nordstream. Приходят такие чувства, как радость, гордость, чувство выполненного долга. Нам удалось добиться цели». Проект вызвал острую критику со стороны ряда европейских стран, а также защитников окружающей среды. Экологи считают, что строительство газопровода «Северный поток» негативно отразилось на нересте сельди в Балтийском море. Пресс-секретарь компании Nordstream Штефан Эберт утверждает, что строительству газопровода предшествовала серьезная подготовительная работа и ни одного лишнего метра трубы проложено не было. «В рамках этого проекта нам удалось реализовать обширную программу. Балтийское море было тщательно исследовано, и труб было проложено столько, сколько необходимо. Каждый лишний метр стали стоит денег». Председатель комитета акционеров компании Nordstream, бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер, заявил перед запуском газопровода: «Наиважнейшим поставщиком газа для нас является Россия, поэтому напрашивается вывод, что на основе газовой отрасли, однако не только на ней, должно развиваться сотрудничество между нашими странами». Практически все ведущие немецкие издания уделили сегодня большое внимание запуску газопровода «Северный поток». В частности, газета «Франкфуртер Рундшау» опубликовала статью под заголовком «Путинская труба сдается в эксплуатацию». Издание отмечает, что после запуска первой нитки Nordstream увеличил отрыв от проекта Набука. Предполагается, что вторая нитка газопровода Nordstream будет введена в октябре 2012 года. Это позволит значительно увеличить пропускную способность Северного потока. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Итак, как утверждает Москва, отныне российский природный газ будет доставляться в Европу без помех, минуя транзитные страны. Но многие российские эксперты говорят, что это будет способствовать скорее наполнению государственного бюджета, но никак не скажется на улучшении благосостояния граждан. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Фактически, газопровод уже функционирует, однако по нему до сих пор шел технический газ. Таким образом, проверялась надежность газопровода и всех его систем безопасности. Аналитик компании «Тройка Диалог» Валерий Нестеров оценивает запуск «Северного потока» как важный шаг. По мнению эксперта, это снизит зависимость России от транзитных стран, через которые ранее российский газ поставлялся в Европу.
Конечно, то, что выгодно «Газпрому», не обязательно выгодно России, но в данном случае интересы компании, интересы государства, несомненно, совпадают. Построена важная газотранспортная магистраль, которая снизит зависимость России от стран-транзитеров, таких как Украина, прежде всего. И это позволит обеспечить, прежде всего, более устойчивые поставки российского газа в Европу. А во-вторых, открывает возможности для наращивания дальнейшего экспорта газа, в первую очередь, в Германию. Для России стабильные экспортные поставки газа важны из нескольких соображений, исходя. Прежде всего, для России важно быть надежным поставщиком газа в Европу, поскольку газ является одним из основных компонентов и наполнителей федерального бюджета, менее значительным, чем нефть, но тем не менее. Так что, я думаю, выигрыши будут не только европейские потребители, но и граждане России в том числе. Конечно, посредственно, это никак не связано с перспективами роста цен на газ на внутрироссийском рынке. И чем лучше будет наполнение бюджета, тем больше будет возможности у российского правительства поддерживать и развивать различные социальные программы.
Эксперты говорят о том, что наполнение российского бюджета за счет продажи газа – факт отрадный, но на благосостоянии граждан это, если и скажется, то весьма незначительно. Политолог Дмитрий Орешкин считает, что даже несущественное увеличение пенсий лучше, чем ничего.
Здесь некоторый плюс заключается в том, что, строя вот эту трубопроводную сверхдержаву, Россия так или иначе входит в европейскую систему ценностей, где принято выполнять свои договорные обязательства, где принято соблюдать достигнутые соглашения и где не принято хамить соседям и пытаться их вогнать в счастливое будущее с помощью приклада. То есть, если есть «Северный поток», то совершенно точно не будет попыток танками надавить на Эстонию. Гражданам все это дает, не скажу, что совсем ничего, но весьма мало. Потому что понятно, что в основном зарабатывать на этом будет государство в лице «Газпрома». Но так или иначе государство вынуждено из своего бюджета откупаться от граждан, хотя бы потому, что раз в 5 лет у нас бывают выборы. И этих денег, конечно, они не увидят. Они видят совершенно другие деньги, там в качестве прибавки 1000 рублей к пенсии, например. Но ведь эта 1000 рублей тоже не с неба упала. Для того, чтобы ее заработать, надо что-то продать. К сожалению, мы продаем энергоресурсы, лес, металлы.
Всего у «Северного потока» будет 2 ветки. Пропускная способность каждой 27,5 миллиарда кубометров газа в год. Пока запускается лишь первая ветка. Вторая по планам должна начать функционировать в 2012 году. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 17:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио Свобода. Новости.
В немецком городе Любмин во вторник введен в эксплуатацию газопровод «Северный поток». В церемонии открытия участвовали Ангела Меркель, Дмитрий Медведев и главы правительств Нидерландов и Франции Марк Рютте и Франсуа Фийон. В Москве полиция сегодня ненадолго задержала 2 активистов незарегистрированной партии «Народной свободы». Они раздавали у входа на станцию метро доклад «Путин. Коррупция» и листовки, посвященные выборам в Госдуму. Московский городской суд признал законным отказ Министерства юстиции зарегистрировать оппозиционную партию «Другая Россия». Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин не исключает, что подаст жалобу на партию «Единая Россия», которая разместила в Москве предвыборные плакаты, практически не отличающиеся от рекламы Московской избирательной комиссии. В парламенте Италии сегодня пройдет обсуждение проекта бюджета, от которого, по мнению обозревателей, зависит судьба правительства Сильвио Берлускони. Бывший глава компании «Юкос» Михаил Ходорковский считает, что Россия очень близка к национальному самоубийству. Ответы Ходорковского, находящегося в заключении, на присланные ему вопросы слушателей радио «Эхо Москвы» были зачитаны в эфире этой радиостанции. Ходорковский вновь отверг обвинения, по которым он был осужден на 2 процессах по делу «Юкоса». Более 20 российских регионов готовятся досрочно запретить свободную продажу лекарств, содержащих кодеин. Об этом сообщил глава Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Виктор Иванов. Иран в преддверии публикации очередного доклада Международного агентства по атомной энергии вновь отверг подозрения стран Запада в том, что его ядерная программа направлена на получение атомного оружия. К Как всегда в это время отмечу, что с последними новостями, текстами программ, сообщениями корреспондентов, онлайн-видеотрансляциями и видеокомментариями и многим другим вы можете всегда познакомиться на сайте Радио Свобода по адресу swobodanews.ru. Мы продолжаем «Время свободы». Литовские экологи обратились к российским властям с призывом прекратить преследование их калининградского коллеги Михаила Костяева, выступающего за проведение референдума о строительстве Балтийской атомной электростанции в Калининградской области. Рискуя в России сесть в тюрьму по надуманному, как он считает, предлогу, Костяев перебрался в соседнюю Литву, где ждет получения политического убежища. С подробностями вильнюсский корреспондент «Радио Свобода» Ирина Петерс.
С 1 ноября Михаил Костяев находится в Вильнюсе. В департаменте миграции Литвы он получил разрешение на временное проживание здесь в течение 3 месяцев. В Литве Костяев намерен продолжать общественную деятельность, в частности, по проведению референдума калининградцев о целесообразности строительства там Балтийской АЭС. Между тем, председатель литовской партии «Зеленых» Йозас Даутартас в этой связи заявил: «Просить политического убежища в Литве – это личное решение Костяева, хотя мы выступаем за то, чтобы Михаил вернулся в Россию и продолжил начатую работу. Но если от нас потребуется характеристика, необходимая российским органам правосудия, она будет только положительной». Вместе с Михаилом Костяевым литовские «зеленые» выступают против всех атомных электростанций в регионе, поскольку, по словам Даутартаса, атомные станции не имеют стен. Партия «Зеленых» Литвы направила президенту России Дмитрию Медведеву письмо. Выражена обеспокоенность сведениями об уголовном преследовании Михаила Костяева, которому грозит тюремное заключение сроком до 5 лет якобы за хищение бюджетных средств. Михаил Костяев – видный деятель гражданского и правозащитного движения вашей страны, заслуги которого признаны и Общественной палатой Российской Федерации. Говорится в письме партии «Зеленых» Литвы президенту России. По версии следствия, Костяев похитил 250 тысяч рублей, выделенных на зарплату студентам, участвовавшим в федеральной программе помощи безработным. Вот как сам Михаил трактует это дело.
Взяли практику возбуждать уголовные дела в отношении оппозиции для того, чтобы максимально держать под контролем, чтобы я не мог свободно перемещаться, не мог участвовать в акциях протеста, чтобы меня каким-то образом дискредитировать везде, говоря о том, что вот на человека возбуждено уголовное дело, прослушивать, проводить обыски у меня дома. Подписка о невыезде. Я должен был сообщать, зачем, куда, для чего и почему я еду. А возбуждение вот этого дела я узнал после того, как у меня дома провели обыск. Это была благотворительная организация, общественная, когда устраивали студентов, которые у нас были волонтеры. Принимались, например, разноской газет, выезжали для очистки территории парков. Все обязательства перед центром занятости мы выполнили. Деятельность программы прекратилась. Полиция возбуждает уголовное дело по поводу мошенничества. Без заявления центра занятости, без заявления тех людей, которых якобы мы там обманули. Как я это должен расценивать? За все, что делали, отчитались, ни у кого из работников претензий не было. А потом, раз, через 5 месяцев полиция возбуждает уголовные дела, начинает людей опрашивать, требовали давать показания против Костяева. Сколько мы с адвокатом не старались прекратить действие дела в досудебном порядке, не получалось. Все тянулось. Но когда прокуратура начала вынесение приговора и, несмотря на множественные замечания, попросила 5 лет лишения свободы из 6 возможных по этой статье, я лично для себя понял, что для меня дело закончится плохо. Дадут 5 лет, и все, и сиди потом, никогда не докажешь. Это дико. Я лично связываю это только со своей деятельностью. Сотрудники полиции говорили просто: прекращаю заниматься деятельностью, в том числе международной, в рамках референдума Балтийской АЭС до марта 2012 года. Мы посмотрим, как ты себя ведешь, и тебе выносят условный приговор.
В чем главная претензия властей к вам, как к общественному деятелю по атомной станции Балтийской? Вы категорически против, но строительство уже идет вовсю, ведь, да?
Там идет только видимость деятельности. Я думаю, что мы наступили на больную мозоль. Гражданам Калининградской области надо проводить референдум, спрашивать мнение калининградцев, хотят они это или не хотят. В этой плоскости нас поддержали все партии, кроме «Единой России». Все общественные организации, все высказались за проведение референдума, активно идет сбор подписей. Организации устали, федеральная власть не спрашивает их мнения и, вопреки всему, делает то, что считает она нужным.
Мы беседовали с российским экологом Михаилом Костяевым, попросившим политического убежища в Литве. По его словам, отказ избирательной комиссии в Калининграде в проведении референдума по Балтийской АЭС его инициаторы обжаловали уже 3 раза, и борьбу собираются продолжить. Окончательное решение будет принимать Калининградский областной суд. Ирина Петерс, Радио Свобода, Вильнюс.
Вы слушаете «Время свободы». На Украине налоговая милиция возобновила расследование закрытых более 6 лет назад уголовных дел в отношении экс-премьера Юлии Тимошенко. Ее в минувшем месяце суд приговорил к 7 годам заключения по обвинению в превышении полномочий при подписании газовых контрактов с Россией. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
Сотрудники Главного следственного управления налоговой милиции накануне вручили Юлии Тимошенко в Лукьяновском СИЗО копии постановлений о возбуждении 4 уголовных дел. Они касаются деятельности во второй половине 90-х годов компании «Единая энергосистема Украины», которой руководила Тимошенко. Ее подозревают в подлоге документов, контрабанде газа и уклонении от уплаты налогов. Все эти дела возбудили еще в 2001-м по указанию тогдашнего президента страны Леонида Кучмы. А спустя 4 года после Оранжевой революции их закрыла Генеральная прокуратура Украины из-за отсутствия состава преступления.
Верховный суд в 2005 році на спільному засіданні
Верховный суд Украины в 2005 на совместном заседании двух палат сказал, что эти дела закрыты законно. Однако нынешнее руководство Генеральной прокуратуры утверждает обратное, поскольку им нужно, чтобы Тимошенко не смогла участвовать в политической жизни страны.
В политическом житті країни.
Заявил в понедельник на пресс-конференции адвокат бывшего премьера Сергей Власенко. Напомню, что в минувшем месяце служба безопасности Украины возбудила против Тимошенко дело за попытку переложить долг компании ЕСУ перед Минобороны России в размере более 400 миллионов долларов на государственный бюджет Украины. В общей сложности экс-премьер сейчас является фигуранткой почти 10 уголовных дел, которые, по мнению экспертов, призваны продолжить кампанию по ее дискредитации в глазах Запада и не допустить участия Тимошенко в парламентских выборах в будущем году. Еще об одной причине небывалой активности правоохранительных органов, говорит директор Института публичной политики Виктор Чумак.
Давление вот такое еще, оно связано и с тем, что, в принципе, кто-то говорит о каких-то деньгах, но еще никто нигде не показал, а где же эти деньги и куда эти деньги ушли. Я думаю, что это вот эти дела, это еще и попытка найти все-таки деньги ЕСУ и деньги Тимошенко лично.
На следующей пленарной неделе с 15 по 18 ноября оппозиция в Верховной Раде предпримет последнюю попытку убедить большинство проголосовать за декриминализацию 365-й статьи Уголовного кодекса Украины «Превышение власти и служебных полномочий», по которой осудили Тимошенко по газовому делу.
На сегодняшний день уже вопрос декриминализации, он стремится к нулю. Думаю, что сейчас, если пойдут каким-то путем, чтобы выпустить Тимошенко, то, наверное, оставят путь такой, как апелляционное производство. Но апелляционное производство, если по этому делу, по которому она сегодня осуждена, и может быть там в пользу Тимошенко, то дальше будут начинаться новые процессы, и опять новые судебные процессы, и опять, скорее всего, по новым судебным процессам будет приниматься решение о взятии под стражу, как вариант, взятии под стражу. Но то, что до октября 2012 года, до активной избирательной кампании, ей не дадут заниматься политикой, это однозначно.
Убежден директор Института публичной политики Виктор Чумак, Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и у нас на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией Радио Свобода в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Эксперты МАГАТЭ пришли к выводу, что Иран находится на пороге создания собственного ядерного заряда. Доклад с таким выводом будет обнародован на этой неделе. Какие последствия он может возыметь? Слово Алану Давыдову.
Доклад, по сведениям газеты «Вашингтон-Пост», содержит представленные американской разведкой неопровержимые доказательства того, что Тегерану удалось добыть проектную документацию так называемого генератора AR-265, способного запускать ядерную реакцию. Газета со ссылкой на видного эксперта Дэвида Олбрайта, имеющего доступ к разведданным, пишет, что в Иране уже работает проектная группа, которой поставлена задача в определенные сроки создать взрывное ядерное устройство, которое можно разместить в ракетной боеголовке. В последние дни ряд членов иранского руководства заявляли, что МАГАТЭ в своем докладе якобы использует подложные документы. Насколько достоверными выглядят сведения МАГАТЭ? Я спросил об этом Джеймса Филлипса, старшего сотрудника Вашингтонского аналитического фонда наследия. МАГАТЭ – это нейтральная международная структура, которая проделала хорошую работу в прошлом. Учитывая, что Иран был неоднократно пойман на лжи о его собственной ядерной программе, я полагаю, что критика МАГАТЭ из Тегерана может быть легко проигнорирована. Как содержание ожидаемого доклада доклада МАГАТЭ может изменить расстановку сил в противостоянии Ирана с Западом. Доклад, насколько мне известно, будет содержать новые свидетельства испытаний Ираном ядерных компонентов боеголовок, которые полностью противоречат утверждениям Ирана о его приверженности сугубо мирной программе ядерной энергетики. Так что этот доклад МАГАТЭ может послужить основанием для введения новых санкций Совета Безопасности ООН против Ирана, либо убедить отдельные страны предпринять усиленные односторонние действия или санкции за рамками ООН. Можно ли избежать ситуации, когда потребуется силовое решение иранской ядерной проблемы? Думаю, его можно избежать, если Иран откроет инспекторам МАГАТЭ доступ ко всем своим ядерным объектам и ответит на все их вопросы. Но, к сожалению, Иран продолжает блокировать расследование МАГАТЭ. Если Тегеран и дальше будет следовать этим курсом, игнорировать резолюции Совета Безопасности, то возрастают шансы на то, что Израиль или Соединенные Штаты предпримут военную акцию. Члены американского политического истеблишмента неоднозначно оценивают усиление трений с Ираном по поводу его ядерной программы. Конгрессмен-республиканец Рон Пол, выступив в воскресном телеэфире Fox News, предложил снять все санкции с Тегерана, дав ему шанс действовать по-другому. Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс в интервью телеканала ABC, напротив, призвала к ужесточению санкций против иранского правительства, не исключив при этом военного решения.
Рассказывал Алан Давыдов. Проблема итальянских долгов представила в понедельник очередной повод для страхов на Уолл-стрит. И хотя трейдеры превозмогли свое беспокойство, курсы акций пошли вверх, эксперты считают, что итальянские проблемы наиболее опасны для мира. Рассказывает Евгений Аронов.
С точки зрения международной финансовой системы, банкротство Италии сопряжено с куда большей опасностью, чем несостоятельность Греции. ВВП Италии намного больше греческого, Италия – член большой семерки, ее рынок гособлигаций третий по величине в мире, констатирует сотрудник Института мировой экономики имени Питерсона Джейкоб Киркегард. Так что дефолт Италии очень больно ударит по американским банкам, держателям итальянских гособлигаций и прочих активов. Дефолт Италии способен повлечь за собой панику на рынках, сравнимую с той, которую мы пережили осенью 2008 года. С другой стороны, экономическое положение Италии в целом намного более благоприятное, чем Греция, так что и оздоровление его, считают эксперты, не потребует столь же драконовских мер бюджетной экономии, какие страны Севера Европы требуют от других стран юга континента. Только страх того, что ЕС принудит держателя итальянского долга к таким же жертвам, на которые были вынуждены согласиться держатели долга Греции, привел к резкому повышению процентной ставки по новым облигациям, которые размещает итальянское правительство. В этой ситуации директор Международного валютного фонда Кристин Лагард предпринимает поездку в Москву. Вопрос, в чем состоит цель ее визита, отвечает сотрудник Института American Enterprise Даниэль Хансен. Этот визит, по-видимому, преследовал две цели. Убедить Россию, что ее статус в МВФ будет приведен в большее соответствие с ее ролью в мировой экономике, а также попытаться склонить Россию вместе с другими странами группы БРИКС к оказанию существенной помощи государствам еврозоны, переживающим большие финансовые трудности. Результаты переговоров в Москве, считают комментаторы, не могли удовлетворить Кристин Лагард. У России нет весомых торгово-экономических связей со странами Европы, испытывающими ныне нужду в помощи, а потому, сославшись формально на договоренность с партнерами по БРИКС, она отказывалась напрямую перечислить средства в Европейский стабилизационный фонд, сумма же, которую она была бы готова, в принципе, передать через МВФ, является несущественной, всего 10 миллиардов. Но это, опять-таки, то, о чем может просить Россия руководство МВФ, исходя из ее скромного места в организации. Комментаторы видят причину несговорчивости России еще и в том, что она попросту не может себе позволить ощутимо помогать Европе, ибо не исключено, что кризис заденет и ее, и ей самой остро потребуется сделанное ею накопление.
Это был Евгений Аронов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 17 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В немецком городе Люббин во вторник введен в эксплуатацию газопровод «Северный поток». В церемонии открытия участвовали канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент России Дмитрий Медведев, а также главы правительств Нидерландов и Франции Марк Рютте и Франсуа Фийон. В Москве полиция сегодня ненадолго задержала двух активистов незарегистрированной партии «Народной свободы». Они раздавали у входа на станцию метро доклад «Путин.коррупция» и листовки, посвященные выборам в Госдуму. Мосгорсуд признал законным отказ Министерства юстиции зарегистрировать оппозиционную партию «Другая Россия». Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин не исключает, что подаст жалобу на партию «Единая Россия», которая разместила в Москве предвыборные плакаты, практически не отличающиеся от рекламы Московской избирательной комиссии. В парламенте Италии сегодня пройдет обсуждение проекта бюджета, от которого, по мнению обозревателей, зависит судьба правительства Сильвио Берлускони. Бывший глава компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский считает, что Россия очень близка к национальному самоубийству. Ответы Ходорковского, находящегося в заключении, на присланные ему вопросы слушателей радио «Эхо Москвы» были зачитаны в эфире этой радиостанции. Более 20 российских регионов готовятся досрочно запретить свободную продажу лекарств, содержащих кодеин. Иран в преддверии публикации очередного доклада Международного агентства по атомной энергии вновь отверг подозрения стран Запада в том, что его ядерная программа направлена на получение атомного оружия. Мы продолжаем программу «Время свободы». Тверской районный суд Москвы вчера продлил до 2 декабря срок содержания под стражей предпринимателю Натальи Гулевич, обвиняемой в хищении у Номосбанка 590 миллионов рублей. Наталья Гулевич страдает несколькими тяжелыми заболеваниями, и для ее освобождения из-под стражи 2 ноября был назначен рекордный для России залог в 100 миллионов рублей. Защита пыталась снизить его до 7 миллионов, однако суд на это не пошел. Рассказывает моя коллега Валерия Шабаева.
По мнению Главного следственного управления ГУ МВД по Москве, которое вышло в суд с ходатайством о продлении Натальи Гулевич срока содержания под стражей, несмотря на то, что следствие по ее делу закончено, а сама она знакомится с материалами, необходимость в ее нахождении в СИЗО не отпала. Как полагают в Главном следственном управлении, оказавшись на свободе, обвиняемая может скрыться и оказывать давление на свидетелей, а состояние ее здоровья за время пребывания в тюрьме не ухудшается. В свою очередь, защита Натальи Гулевич ходатайствовала об изменении ей меры пресечения на залог в 7 миллионов рублей. Супруг обвиняемый Валерий Гулевич предложил внести в качестве залога также движимое и недвижимое имущество, квартиру, земельный участок и два автомобиля. Сама Наталья Гулевич в ходе заседания также просила изменить ей меру пресечения на любую, не связанную с лишением свободы. Однако судья Александра Ковалевская решила, что оснований для освобождения обвиняемой нет. При этом Тверской суд учел, что назначенный 2 ноября Мосгорсудом залог за Наталью Гулевич 100 миллионов рублей внесен не был. 2 ноября кассационная инстанция признала незаконным постановление Тверского суда столицы от 24 октября 2011 года о продлении срока содержания предпринимателя Гулевич под стражей до 7 ноября. В качестве альтернативной меры ей был избран многомиллионный залог, который родственники собрать не смогли. Стало ли вчерашнее решение суда неожиданностью для адвоката Натальи Гулевич Анны Ставицкой?
Работая длительный промежуток времени адвокатом, я уже перестала ожидать что-либо от судов, потому что их решения, на мой взгляд, очень часто не поддаются не просто человеческой логике, не тем более логике закона. Поэтому и вчера я тоже особенно ничего не ожидала от Тверского суда. Мне было интересно, что еще придумают суды по делу Гулевич. И, конечно, это просто ужасно и с юридической, и с человеческой точки зрения, насколько суды издеваются над больным человеком. Потому что на протяжении месяца, в течение которого вот сейчас происходит судебное разбирательство по поводу меры пресечения в отношении Гулевич, суды умудрились принять совершенно прямо противоположное решение. Сначала Тверской суд принимает решение о продлении сроков содержания под стражей Гулевич до 7 ноября. Это судья Ковалевская. Это решение отменяет Московский городской суд, говорит, что оно незаконное, и направляет на новое рассмотрение. 24 октября судья Криворучко опять принимает решение о продлении сроков содержания под стражей Гулевич до 7 ноября. Московский городской суд 2 ноября говорит о том, что нет основания для содержания Гулевич под стражей, и есть все основания для того, чтобы изменить меру пресечения на залог. При этом называет немыслимую сумму залога, которую невозможно собрать в принципе, и до 7 ноября в частности, потому что Московский городской суд так милостливо позволил Гулевич заплатить сумму залога в 100 миллионов рублей до 7 ноября. Но при этом он четко сказал, что нет оснований содержать ее под стражей, и надо ее освободить под залог. Тверской суд 7 ноября, как будто бы это не слышит. Он говорит, что нет, как раз нет ни малейшего основания для того, чтобы освободить Гулевич под залог. Ее надо и дальше содержать под стражей до 2 декабря. Вот что это? Это с точки зрения юридической просто немыслимо, потому что все эти решения противоречат закону. Потому что Гулевич содержаться под стражей не может в принципе, так как еще в апреле месяце нам президент Медведев об этом сказал, и были внесены изменения в УПК о том, что предприниматели не могут содержаться под стражей в том случае, если они обвиняются в мошенничестве. Но оказывается, у нас Гулевич не предприниматель, она, видимо, балерина или композитор, потому что то обстоятельство, что ее обвиняют в том, что она, как генеральный директор, взяла кредит для развития бизнеса, и в этом состоит ее мошенничество, это, оказывается, у нас не относится к предпринимательской деятельности. Более того, все уже знают о том, что состояние здоровья Гулевич, оно крайне тяжелое.
Скажите, есть какой-то план дальнейших действий?
Конечно же, это постановление Тверского суда будет обжаловано в кассационном порядке в Московский городской суд. И какое примет еще новое решение Московский городской суд, это уже другой вопрос. Кроме того, мне опять придется обращаться в Европейский суд и ставить Европейский суд в известность о том, как наши суды издеваются над своими собственными гражданами.
Адвокат Анна Ставицкая о продлении срока содержания под стражей предпринимателя Натальи Гулевич. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский считает, что Россию ждет долгий застой и революционная смена власти. А либералам, чтобы добиться успеха, необходимо объединяться. Сегодня на сайте радиостанции «Эхо Москвы» опубликовали эти и другие ответы бывшего главы ЮКОСа на вопросы слушателей. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Ходорковский ответил на вопросы читателей сайта радиостанции «Эхо Москвы». Вопросы редакция ему передала через адвоката в конце сентября. Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений, комментирует наиболее интересные ответы Михаила Ходорковского.
На сколько лет Россия отстала от стран с передовой экономикой? Насколько обратимы эти процессы?
Сегодняшнее состояние российской промышленности соответствует европейскому 30-50 лет назад. Преодолеть такое отставание можно за 20-25 лет. Необратимым его может сделать состояние общества. Мы очень близки к национальному самоубийству.
Если говорить о состоянии российской промышленности, то, конечно, оно очень тяжелое. Хотя я бы не сказал, что оно требует 20 лет восстановительных работ. На мой взгляд, как раз именно нынешнее состояние российской промышленности в перспективе может создать условия для очень быстрого рывка, потому что есть потребность в массовой замене оборудования. А проблема не в отсталом оборудовании, а в той социально-экономической системе, которая в России существует, и в том, что Россия завязана на западные рынки в качестве поставщика сырья, и поэтому российская элита, по большому счету, не стремится и не заинтересована в обновлении промышленности и инфраструктурных изменениях. На мой взгляд, в России не происходит ничего чрезвычайного и отличающегося от общей катастрофы, которую переживает человечество. Я не понимаю, что такое национальное самоубийство.
Согласны ли вы, что пока Россия остается империей, никакие демократические преобразования невозможны, а как только Россия станет демократией, она развалится?
Согласен с тезисом, что пока у России остается имперский синдром, демократии не будет. Пора признать, что мы не империя, а национальное государство. Не согласен, что Россия при демократии развалится. Россия вполне готова стать национальным правовым государством европейского типа. Главное здесь культура. В России более 80% населения относят себя к русской культуре. В Чите, в 6,5 тысячах километров от Москвы, нет диалекта. Развал страны, если он произойдет, будет следствием возмущения чрезмерным централизмом и экономической отсталостью, следствием авторитарного политического режима.
Ну, что значит имперский синдром, что значит несовместимость с демократией? Британская империя была демократией. Только говоря, как раз большинство демократий существовали именно в имперских государствах, начиная с древних Афин, которые как раз поддерживали свою демократию за счет эксплуатации тех, кто оказался на периферии империи. И это укрепляло демократию для тех, кто оказался внутри. Так что это все, опять же, пустые слова, очень характерные для либеральной российской интеллигенции, которая не очень понимает, что она говорит, когда она произносит эти слова. Демократия, да, безусловно, возможна. Какое-то отношение имеет к имперскому синдрому? Никакого. Потому что демократия может быть в империи, может быть в национальном государстве, может быть в отдельно взятом поле.
Тактика либеральных сил на выборах.
Считаю, что тактика либеральных сил на выборах 2011-2012 годов заслуживает профессионального обсуждения. Если бы либералам удалось прийти к консенсусу, это стало бы важным прецедентом. При этом очень важно консолидироваться еще и с теми, кто, являясь достойными людьми, может не разделять всего спектра либеральных ценностей. Я постараюсь сделать все от меня зависящее, чтобы такая договоренность состоялась, хотя бы в будущем.
Чем больше либералы объединяются, чем больше они отторгают от себя людей. Потому что в целом же надо понимать, что либеральная идеология – это идеология, которая вызывает жесткое и понятное отторжение у российского населения. А прежде всего, кстати говоря, тем, что либерализм и демократия в российских условиях совершенно несовместимы. Потому что либеральная экономика и либеральные ценности выбрасывают за борт 80% населения автоматически. И поэтому либерализм в России антидемократичен. Собственно, поэтому и попытки либералов представить себя в качестве демократической силы заведомо отторгаются обществом, как бы либералы себя не вели, какую бы тактику ни избирали.
Есть ли у России возможность перейти на нормальный путь развития без революции? Путин же прошел точку невозврата.
Прошел. Авторитетной фигуры, способной обеспечить ему надежные гарантии, в стране нет, типа короля во франкистской Испании. Боюсь, что страну ждет долгий застой, политический кризис и революционная, очень надеюсь, что бескровная, смена власти. Увы, сам Путин не уйдет и реального преемника уже не подготовит. Задача либеральной оппозиции – защищать ценности свободы и прав человека в годы застоя, смягчить ход и последствия революции.
Общий вопрос о том, что будет через 1.5-2 года, абсолютно бессмыслен, потому что российская экономика, как и мировая экономика, все равно в течение 1.5 лет рухнет, и того общества, того государства, о котором мы сейчас говорим, просто не будет по-любому. Будет территория, а теперь будут происходить совершенно другие события. Если брать Россию как экономическое явление, то понятно, что ей дано прожить столько времени, сколько существуют высокие цены на нефть. И высокие цены на нефть продержатся максимум 1.5 года, ну, 8 месяцев, может быть 10.
Можно ли сказать, что у вас сформировалась ясная позиция, какая политическая и экономическая модель должна быть в нашей стране?
Несомненно, у меня есть ясность в отношении основных и необходимых принципов и ценностей государственного управления, необходимых для нашей страны. Общее направление очевидны. Гибкость, то есть свобода, учет региональных особенностей, то есть федерализм, забота о слабых, социальность, современный индустриализм, экономика знаний. Как необходимое условие – урбанизация, а точнее высокая транспортная доступность центров культуры. Однако надо помнить, что наша страна слишком велика для одномоментного внедрения какой-то модели, а переходный период, где мы так долго находимся, предусматривает высокую динамику изменений.
Набор общих слов, под которыми, кстати говоря, подпишется любой чиновник администрации президента. Поскольку они все представляют собой одну и ту же группировку, которая говорит одними словами, думает об одном и том же, мыслит в одних и тех же категориях и даже не способна реально сформулировать те проблемы, которые стоят перед страной.
Так Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений, прокомментировал ответы Михаила Ходорковского на вопросы читателей сайта «Эхо Москвы». Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». До конца этого часа вас еще ждет рассказ моей коллеги Марины Тимашевой о намеченном на завтра в московском спорткомплексе «Олимпийский» новом концерте, новой концертной программе лидера группы ДДТ Юрия Шевчука и вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке». Но поскольку в Москве сейчас 17 часов 45 минут, коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В немецком городе Любмин во вторник введен в эксплуатацию газопровод «Северный поток». В церемонии открытия участвовали канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент России Дмитрий Медведев, а также главы правительств Нидерландов и Франции Марк Рютте и Франсуа Фийон. В Москве полиция сегодня ненадолго задержала двух активистов незарегистрированной партии «Народной свободы». Они раздавали у входа на станцию метро доклад под названием «Путин.коррупция» и листовки, посвященные выборам в Госдуму. Московский городской суд признал законным отказ Министерства юстиции зарегистрировать оппозиционную партию «Другая Россия». Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин не исключает, что подаст жалобу на партию «Единая Россия», которая разместила в Москве предвыборные плакаты, практически не отличающиеся от рекламы Московской избирательной комиссии. В парламенте Италии сегодня пройдет обсуждение проекта бюджета, от которого, по мнению обозревателей, зависит судьба правительства Сильвио Берлускони. Бывший глава компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский считает, что Россия, цитата, «очень близка к национальному самоубийству». Ответы Ходорковского, находящегося в заключении, на присланные ему вопросы слушателей радио «Эхо Москвы» были зачитаны в эфире этой радиостанции. Более 20 российских регионов готовятся досрочно запретить свободную продажу лекарств, содержащих кодеин. Об этом сообщил глава Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Виктор Иванов. Иран в преддверии публикации очередного доклада Международного агентства по атомной энергии вновь отверг подозрения стран Запада в том, что его ядерная программа направлена на получение ядерного оружия. В столице Либерии, городе Монровия, перед вторым туром президентских выборов произошли столкновения полиции с демонстрантами. Один человек убит. Президент Никарагуа Даниэль Ортега переизбран на пост главы государства на третий срок. Он получил поддержку 63% избирателей. В Москве на 77-м году жизни скончался известный советский футболист и тренер Валентин Иванов. Он выступал за московское «Торпедо», за которое сыграл 287 матчей в чемпионате СССР.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Накануне в московском магазине «Мусторг» лидер рок-группы ДДТ Юрий Шевчук раздавал автографы и подписывал всем желающим новый альбом. Альбом называется «Иначе». Представлять его в Москве группа ДДТ будет завтра в спортивно-концертном комплексе «Олимпийский». В Санкт-Петербурге же концерт пройдет 16 ноября в комплексе «Петербургский», рассказывает моя коллега, обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Альбом «Иначе» вышел в октябре и сразу был выложен в сеть для скачивания. Честные люди могут за это заплатить. В альбом вошло 28 треков общей продолжительностью 140 минут. Здесь есть философские баллады, лирические песни, сатирические зарисовки. Ирония и пафос, как всегда, у Шевчука уравновешены.
Я считаю, что ирония, она прибивает пафос. Потому что пафос – это какая-то стагнация, это нечто застывшее. Знаем на примере наших коллег вот это пафосное творчество там, про великие фильмы от великих режиссеров, про великие там, песни. Это все очень застывшее. А вы понимаете, добро и зло, оно не застывшее. А искусство в любой форме, даже рок-н-ролльное, оно, в общем-то, изучает и добро, и зло, и от трагичного до смешного один шаг. Есть вещи, все-таки над которыми иронизировать и смеяться грешно. Я не считаю, что образ Божьей Матери в черной икре, я не считаю, что это смешно. Да и для меня существуют святые вещи. Я не раб схем. Сам мир на меня влияет. Есть моменты моего бытия, когда я просто пишу в деревне какие-то песни, философствую. А есть времена просто действия, битв каких-то, защиты химического леса, каких-то гражданских проявлений моих чувств, потому что я гражданин этой страны, я имею право говорить о том, что я вижу, о том, что у меня болит. Иначе бы я не был музыкант Юрий Шевчук, их вообще не было бы рок-н-ролльщиком. А есть люди, которые занимаются просто самосовершенствованием, они искренне считают, что спасусь я и спасутся близкие мои. Но с другой стороны, когда в доме пожар, нужно действовать, нужно спасать родных и близких. Моя точка зрения такая, в доме пожар. Ну, вы понимаете, сейчас, на мой взгляд, в стране, значит, непростая ситуация очень. Многие невежественные люди, которые понимают добро и зло очень прямолинейно, они выбирают просто вот биту. Я где-то в интернете нашел, что бит у нас продано в 10 раз больше, чем мечей. Или в 100 даже. Все понимают, что мы вошли в тупик какой.
Над альбомом группа работала 2 года. Концертов давала немного. Юрий Шевчук объясняет.
Да, новая программа, работа над ней, она требует полного погружения. Мы хотим поднять эту программу на какой-то, может быть, другой уровень. Сейчас мы вполне за 5 лет доросли, мне кажется, до новой такой, не побоюсь этого слова, концептуальной программы. Наш герой – это мы, Это должно быть очень близко. Просто писать сценарий, вести героя. Это так интересно. Это какой-то театр. Наш герой в какой-то момент, он, видя, наблюдая зло мира в стране, он выбирает путь радикальный абсолютно, путь революционный. Потом он в этом разочаровывается. Он вообще проходит ту дорогу жизни, которую проходим все мы. И иногда в своем сознании, а иногда просто в своих действиях. Это очень интересно. Просто счастливо, потому что любая группа счастлива, когда есть какие-то новые идеи, над которыми можно поработать и освободиться от старого, от чего-то. Поиск саунда, безусловно. Я в Лондоне разговаривал с разными очень известными саунд-продюсерами. А вы знаете, там уже распределение ролей, есть саунд-продюсер по вокалу. Я с ним сейчас вот подружился, и, может быть, вот мой вокал, он мне чем-то поможет тоже его сделать немножко иначе, другим, не тем, который есть.
Мастеринг альбома сделан в лондонской студии «Метрополис», и голос Шевчука звучит действительно иначе, он гораздо менее хриплый, чем обычно. Новый состав ДДТ играет более жесткую музыку, чем прежде, хотя мелодии все равно выдают авторство. В концерте будет исполнено 18 песен с альбома «Иначе». Действие театрализовано, а над сложным видеорядом трудились Алексей Сай и Александр Бровко. В начале октября Шевчук устроил в Петербурге генеральную репетицию, поэтому известно, что начинается все кадрами кинохроники 27-го съезда КПСС. Главный герой в экранном исполнении Андрея Федорова проходит путь воспитания чувств. Суждено ли измениться юноше, сбитый в руке, мы узнаем 9 ноября. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы», и этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
Один из самых известных американских университетов, Пенсильванский штатный университет, стал объектом разоблачений, связанных с растлением малолетних. В понедельник в отставку ушли два высокопоставленных функционера – начальник управления спортивной подготовки студентов и сотрудник финансового управления, обвиняемые в попытках скрыть сведения о сексуальных домогательствах одного из тренеров к малолетним мальчикам, занимавшимся в спортивной школе. 67-летний Джерри Сандуски, работавший помощником тренера в легендарной футбольной команде университета, обвиняется в растлении по крайней мере 8 мальчиков. Они участвовали в программе для детей из бедных семей, созданной самим Сандуски в благотворительных целях. В этой истории оказался невольно замешанным и самый знаменитый футбольный тренер страны Джо Патерно, который передал информацию о прегрешениях своего помощника по инстанции, но лично ничего не сделал для того, чтобы его наказать. Эта история получила широчайшую огласку из-за огромной популярности в Соединенных Штатах университетского спорта и в особенности американского футбола. Для многих знаменитых игроков путевку в профессиональную жизнь дали детские спортивные школы при университетах, в том числе при Пенсильванском университете. Табачные компании одержали редкую победу в суде. Федеральный судья приостановил действие директивы Федерального управления по контролю за лекарствами, предусматривающей превращение сигаретных пачек в пространство для антитабачной рекламы. С нынешней осени американские производители сигарет должны были помещать на упаковках фотографии гниющих зубов, изъеденных раком легких и других тяжелых для восприятия изображений с подписью «Бросай курить». Судья счел, что у федерального правительства нет права заставлять изготовителя использовать обертку продукта для антирекламы. Это решение, впрочем, временное. Антитабачная реклама будет объектом нового судебного процесса. В понедельник личный врач Майкла Джексона Конрад Мюррей был признан виновным в непредумышленном убийстве певца. Ему грозит 4-летнее тюремное заключение. Вердикт не был неожиданным. 50-летний Джексон умер 25 июня 2009 года в результате приема сильнодействующих наркосодержащих лекарств, среди которых был пропофол. Вывод судебно-медицинской экспертизы – это было убийство, но кто его совершил? Доктор Мюррей, ежедневно вводивший своему пациенту крайне опасное снотворное пропофол, используемое только в больничных условиях при соблюдении строжайших мер безопасности, или сам Джексон, который, по словам адвокатов Мюррея, в его отсутствие ввел себе пропофол, нежно называемый им молочком. Последние дни, часы и минуты жизни певца стали объектом детального изучения во время полуторамесячного судебного процесса. Конрад Мюррей был нанят Джексоном, страдавшим от жестокой бессонницы, на время подготовки к лондонским концертам, которые были должны, как надеялся Джексон, стать апофеозом его карьеры. За день до смерти певец провел репетицию. На следующий день работники скорой помощи были вызваны в арендованный певцом особняк. В спальне они обнаружили его бездыханное тело. Рядом склянки и упаковки с медикаментами. Доктор Мюррей, находившийся тут же, не мог им объяснить, что произошло. Фотоизображение истощенного тела Джексона на носилках скорой помощи было представлено на суде в качестве улики. Позже доктор Мюррей заявил, что он вколол Джексону небольшую дозу пропофола, дождался, пока певец уснет, и удалился из его комнаты буквально на 2 минуты. Когда он вернулся, Джексон был мертв. Эта версия событий была опровергнута свидетелями, утверждавшими, что врач отсутствовал гораздо дольше, а когда вернулся вместо вызывания отложки, он начал избавляться от лекарств, находившихся рядом с телом Джексона. Адвокаты пытались во время суда создать образ врача, которому достался труднейший пациент, пристрастившийся к снотворным, серьезно больной человек, которого врач в силу своих сил и возможностей пытался вернуть к жизни, излечить от зависимости к пропофолу. Однако, по словам медицинских экспертов, сам факт использования этого препарата вне больничных стен, без надлежащих мер предосторожности, которые включают аппаратуру для поддержания жизни, констатирует преступное поведение врача. В последнем слове прокурор призвал присяжных. Действия Конрада Мюррея стали прямой причиной смерти Майкла Джексона. Но на данном процессе целью обвинения не является доказательство этого факта. Доктор Мюррей несет уголовную ответственность в смерти Джексона даже в том случае, если его действия явились значительным фактором, предопределившим такой исход. Присяжные единодушно согласились с такой точкой зрения. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В начале следующего часа главной темой у нас будет международная реакция на приближающийся новый доклад Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ по ядерной программе Ирана. Мы, естественно, вернемся к торжественному открытию в Германии газопровода «Северный поток» и к такой теме, как рейтинг доходов российских вузов, составленный Министерством образования и науки. Самые богатые ректоры России. И мнение экспертов по этому поводу. Слушайте «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Кто не дожил до процесса Березовского-Абрамовича?
Комментарии экспертов.
Эколог Владимир Чупров о строительстве Балтийской атомной станции.
В блогах Свободы.
Виктор Ярошенко в поисках золота КПСС.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9715, 9840, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.